Мы читаем труды труды Рабаша, 759-я страница. Что такое два действия во время падения? Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Так, первый том трудов Рабаша, 759-я страница. Два действия во время падения. Мудрецы в Хулин сказали, сказал Раби Ханина, человек не указывает пальцем снизу, если не указывает об этом свыше. И сказано, что человек должен понять в путях его. И следует понять, на что указывали мудрецы в работе, чтобы узнали мы, что человек не шевелит пальцем снизу, если не провозглашают об этом свыше. И для того, чтобы это понять, необходимо всегда помнить цель творения и исправление творения. И это две вещи, которые противоречат друг другу, потому что цель творения — это чтобы творение получили благо и наслаждение, как было сказано, что его желание — насладить творение. А исправление творения — совершенно наоборот, то есть насладить Творца. То есть цель творения — на благо творений, тогда как исправление творения — это чтобы творения всегда думали только лишь о пользе и благе Творца. И пока творения не достигли этой ступени, то есть пока они не нуждаются в чем-то ради себя, а живут лишь они только для того, чтобы их действия были направлены на благо Творца, и желают они жить только ради себя, творения не способны получить благо и наслаждение, которое Творец задумал дать им. И со стороны работы лишма вознаграждение наказания измеряется согласно той мере, которой они хотят наслаждать Творца. То есть, когда есть у них желание отдавать Творцу, это называется у них вознаграждение. А когда они видят, что все их желание только ради себя, и нету никакого желания служить Творцу, это называется у них наказанием.
Так что это за состояние? Когда приходят к состоянию, что отдача Творца становится наслаждением.
И из сказанного следует, что если человек ощущает состояние падения, то есть нет у него никакого желания и стремления отдавать Творцу, тогда есть два состояния. Первое, когда он не чувствует от этого состояния никаких страданий, никакой боли, от того, что он приходит в состояние падения, и он примиряется с этим состоянием и удовлетворяется от тех вещей, от которых он сказал, что это отбросы, а не пища человека. Но тогда, как он видит, что он не способен получить жизнь от духовных вещей, поскольку повредился у него вкус духовному, и он желает получать наслаждение от материального, и сказал, что я жду времени, когда смогу работать без преодоления, то есть, когда дадут мне пробуждение свыше, тогда я вернусь к работе. А пока что я желаю находиться в таком состоянии, в котором нахожусь сейчас. Второе. Когда он чувствует состояние падения, он чувствует в этом боль, недостаток от того, что он упал с того состояния, когда он думал, что уже удостоился быть как человек, то есть, что то питание, которое он обеспечивал себе и получал от этого жизнь, это было лишь только от тех вещей, которые не имеют отношения к животному уровню, а думал он, что вот-вот удостоится войти в чертоги царя и удостоится вкусов Торы и заповедей. И без всякого предупреждения он видит, что он находится в самой низости и никогда не мог помыслить о том, что такое может быть. То есть после того, как он совершенно четко осознал, в чем цель жизни его. Он видит сейчас себя в компании котов, которые стоят рядом с мусорными баками и едят отбросы, которые выбросили люди. И люди не могут получать наслаждение от этого, а недостойно это быть пищей человека. А сейчас он сам наслаждается от этих отбросов, который сам, когда он был в стадии человек, говорил о такой жизни, что это отбросы. И сейчас он сам поедает эти отбросы, которые выбрасывал. И поэтому, когда он смотрит на свое низкое состояние, в нем пробуждается боль и страдания от того, в каком состоянии, какого состояния он достиг. Но и тогда есть у него еще большее преступление, которое он добавляет своему греху. Недостаточно того, что он находится в таком низком состоянии, но он еще испытывает отчаяние от того, что он не верит в то, что Творец слышит молитвы каждого. И говорит он тогда, поскольку был я на вершине несколько раз, и несколько раз я падал в такое состояние, то я должен сказать, что эта работа не для меня. Поскольку, согласно тому, что я вижу, что у этого нет конца, но такое состояние может продолжаться во все дни моей жизни. И что мне жалеть впустую о том, что я думаю, что, может быть, в конце концов Творец услышит мою молитву, ведь каждый человек учится из прошлого то, что записано в человеке, из того, что произошло с ним. И находим, что это отчаяние подталкивает, выталкивает его из работы, и он желает бежать с поля боя. Но человек должен верить в две вещи, что только с помощью этого он может продвинуться в работе. Первое, что все падения и все чуждые мысли, которые посещают его в работе, это не то, что он сам пришел к этому, а все это исходит от Творца. То есть Творец послал ему эти состояния, и нет никакой иной силы в мире, как сказал мой отец-учитель, что человек может верить, что нет никакой иной силы в мире, а все исходит от Творца. И следует понять, почему Творец посылает такие состояния. Ведь это против того, что сказали каббалисты, приходящие очиститься, помогают ему. А здесь мы видим наоборот. Вместо того, что он должен был бы получить помощь и видеть, как он продвигается каждый день вперед, вместо этого он видит, что он идет назад, откатывается все дальше и дальше назад, как каждый раз он погружается в любовь к себе все больше и больше. То есть вместо того, что должно было бы быть, чтобы он приближался к желанию отдавать, он увидит каждый день, как он приближается к любви к себе. То есть прежде чем он начал работу по отдаче, у него не было такого вкуса в наслаждениях ради себя. И он думал, что в любой момент, когда он захочет, он может отменить желание наслаждаться ради себя и сможет работать без всякого вознаграждения ради себя. А сейчас он видит, что нету в нем сил даже ни на йоту преодолеть желание ради себя, и он приходит к состоянию, о котором сказали мудрецы: грешник во власти сердца своего, а не сердце во власти его. Сердце называется желанием, то есть это значит, что он находится в изгнании, и желание получать ради себя властвует над нем безгранично. И нет никакой силы у человека, чтобы смог он идти против сердца своего, которое называется желанием получать. И это означает грешник во власти сердца своего. Вопрос, кто называется грешником, допустим, он находится, который находится во власти своего сердца. И именно когда человек достиг состояния, когда он видит, что он оскверняет Творца, и нету сил у него соблюдать Тору и заповеди ради отдачи, а видит он, что он погружен в любовь к себе, и когда сердце его говорит ему: «Сделай то, что я говорю тебе», он идет без всякого разума, и нет у него времени даже подумать о том, что он делает. И это об этом сказано мудрецами: человек грешит, если входит в него дух глупости. И лишь затем, после действия, он смотрит на себя и видит, какую глупость он совершил. И лишь тогда в этом состоянии человек видит то, о чем сказали мудрецы: грешник находится во власти сердца своего. И ответ на вопрос, почему Творец посылает ему это, то есть состояние падения, это для того, чтобы человек увидел истину. То есть, что желание получать готово делать для того, чтобы вылечиться от любви к себе, чтобы умножилась у него любовь к себе, и он видит, что из всего он может извлечь наслаждение, и для этого он готов делать все. И находим согласно этому, что Творец помогает ему каждый раз достичь того, чтобы увидеть свое истинное состояние, то есть то, что было скрыто в сердце его, и не видел он этой болезни своей, поэтому приходит помощь Творца, и он раскрывает ему всю суть его болезни. То есть не нужно верить, что желание получать — это нечто плохое, а сейчас он видит это сам. И это похоже на человека, который видит, что он испытывает какое-то недомогание, он приходит в больницу, чтобы провести какие-то анализы и снимки, и результат анализов показывает ему определенные болезни, то есть у него больно сердце, легкие, и пришли члены семьи к руководству больницы с претензиями: «Мы привели к вам человека, у которого была небольшая температура, ему не здоровилось, а не какие-то там серьезные опасные болезни, а вы, то есть ваши врачи, ваш рентген, вы ввели нашего сына в такие серьезные опасные болезни, так же и у нас». Желание получать, которое в нас, оно не было настолько злым и опасным, а мы вошли в работу и сказали нам, что вот-вот мы получим совершенство, обретем совершенство, и не думали о нашем зле, но после наших проверок и исследований, которые вы сделали, мы увидели, что наше зло на самом деле очень опасно, и можно даже умереть от него и потерять всю духовную жизнь. И, конечно, как и в материальном, нужно благодарить больницу за то, что раскрыли болезни его, то есть зло в его теле. Также мы должны благодарить Творца за то, что раскрыл нам опасность зла в нас, и это буквально опасность жизни, и можно потерять всю духовную жизнь. И мы должны благодарить Творца за то, что помог нам раскрыть болезнь, от которой мы страдаем. И мы думали прежде, что это не совсем не здоровится, а Творец раскрыл нам болезнь, и мы продвинулись к тому, чтобы увидеть истину, то есть истинное лицо зла в нас. И следует объяснить то, о чем мы спросили, что означает в работе, что человек не шевелит пальцем снизу, если не провозглашают об этом свыше. И вот палец. Пальцем называется то, что человек видит внутри знания. То есть, как написано, каждый указывает своим пальцем. И это означает потребность хисарон снизу. То есть человек, который чувствует в себе потребность, и он это находится в нем внизу по важности, то есть он отдален от Творца, и это осознание он не чувствует иначе, как если не провозглашают об этом свыше. И то, что называется свыше, имеет два толкования. Первое, провозглашают о нем свыше, то есть это приходит от высшего управления, То есть он не остерегался от того, чтобы шевелить, то есть даны законы того, что человек должен охранять себя от какого-то вреда, чтобы его тело не получило какой-то ущерб. И он не остерегся, а поэтому он получил такой недостаток в своем теле, который называется «указывает» или «шевелит». Но если бы даже он мог защититься, предостеречься от этого, то не было бы у него ничего. И поэтому свыше провозгласили о нем, как говорит Раши. То есть это приговор свыше, и человек не виноват в этом. А можно спросить, почему приговорили его свыше к этому? Второе. Свыше это означает верх важности. То есть то, что человек получил хисарон в его работе, то, что он служил, работал внутри знания, то есть это называется шевелит пальцем внизу, то есть видит он сейчас, что он находится в состоянии падения, в низком состоянии, то есть он видит, что он находится совершенно обескуражен и в отчаянии от того, что он находится во внутренней работе, и пробуждается вопрос, что он находится в отчаянии. Это приходит к нему, потому что он не мог выполнять Торы и заповеди, или наоборот, поскольку он начал работать с большей интенсивностью, от этого он пришел к состоянию падения, и это называется шевелить пальцем снизу. То есть следует сказать, что это происходит от того, что он приложил усилия в работе, и согласно правилу, заповедь влечет заповедь. Должно было бы быть, чтобы он находился в состоянии подъема, но почему он находится в состоянии падения? И ответ провозглашают свыше о нем. То есть приговорили свыше то, чтобы он попал вверх важности, и поэтому показали ему его истинное состояние зла в нем, для того, чтобы он мог знать, о чем молиться. Потому что есть разница, то, что мы видим в материальном. Если человек приходит просить у кого-то, скажем, суду, чтобы тот судил ему денег, или что к другому, чтобы он попросил за него, чтобы не посадили его в тюрьму, или если он осужден, вынесен ему смертный приговор. И, конечно, есть большая разница между одной просьбой и другой просьбой. А в духовном эти вещи обсуждаются со стороны кли, потому что в духовном молитвой и просьбой называется кли. И согласно правилу, что нету света без кли, поэтому есть разница между тем, что человек молится Творцу, чтобы он помог ему, чтобы мог получить совершенство, то есть он выполняет Тору и заповеди, но он видит, согласно тому, что он слышал, что есть больше совершенства, чем он выполняет Тору и заповеди, то есть с большим количеством и с большим качеством. И он верит в то, что написано: «Нету праведника на земле, который мог бы совершить добрые деяния и не согрешить». И поэтому просит он Творца, чтобы Творец помог ему. И находим, что ему не хватает только одного, одной малости. Например, как тот, кто приходит и просит в долг взаймы денег. И как принято, ему говорят: ты можешь это и у другого человека попросить взаймы. То есть не так уж и сильно обращают внимание на вопрос вот этой суды. И поэтому, как принято в мире, что если ему отказывают в этой сумме, то он оставляет его. Но если человек осужден на смерть, есть только один человек, который может лишь спасти его от смерти, то если этот человек отказывает ему в этом спасении, он оставит его и скажет, что пойди к другому, чтобы он спас тебя от смерти. Ведь только сам царь может помиловать его. И поэтому не оставляют царя и видят, и используют любую возможность, чтобы царь помиловал его. И также в духовном. Необходимо истинное кли, то есть истинная потребность, чтобы Творец дал ему наполнение. И поэтому, когда показывают ему свыше его истинное состояние, что он действительно находится в отчаянии и в растерянности, и тогда есть возможность дать наполнение в это кли, поскольку человек приходит к осознанию, что ему не хватает духовной жизни, которая называется полной верой, и нет у него никакого удержания в духовном, то есть нет возможности сказать, что он делает что-то ради Творца, а все делает лишь только ради собственной выгоды, и все строение святости у него разрушено, и все, что он совершает, все это лишь на словах. Это называется истинной молитвой, поскольку некому ему обратиться, лишь Творец сам может помочь ему, как сказано при выходе из Египта, которое произошло по воле самого Творца, как сказано: «Я Творец, который вывел вас из страны Египта». И это похоже на человека, который осужден на смертную казнь, и лишь царь может помиловать его. И находим, что когда человек чувствует себя в состоянии грешника, а грешники в жизни своей называются мертвецами, это называется, что он осужден на смерть. Но когда человек просит у Творца, чтобы дал ему в подарок жизнь его, это называется, что у него есть кли, которая готова для получения наполнения, поскольку не просит человек об излишках, а просит о духовной жизни. И из сказанного следует, что с одной стороны человек должен сказать: «Если не я себе, то кто мне?» То есть человек должен произвести выбор сам. То есть все, что есть в моих силах делать. То есть все, что он думает, что может помочь ему выйти из любви к себе, он должен делать. А с другой стороны, человек должен сказать, что все исходит свыше, то есть, что человек не может пошевелить пальцем снизу, если не провозгласят об этом свыше. И после того, как человек уже приходит к осознанию зла в себе, о том, как он рискует жизнью своей, в какой опасности он находится, это называется его действие, и это действие он должен отнести к Творцу. И после этого он должен вознести молитву о действии. То есть человек должен объединить и хисарон, и наполнение, и все это отнести к Творцу. То есть после того, как человек входит в работу по отдаче и работал преданно для того, чтобы достичь истины, тогда Творец посылает ему ощущение недостатка, и человек может это ощутить только после того, как он вложил огромную работу для того, чтобы достичь стадии отдачи. Тогда возвещают ему о том, как отдален он от слияния с Творцом, то, что называется жизнью, как сказано: «Вы слиты с Творцом вашим, и вы живете сегодня». И когда он возносит молитву, это называется молитва об потребности жить, а не то, что он молится о вещах, о которых можно обойтись. Он просит жизни, и это называется полной верой в Творца.
Статья очень понятная, очень основательная. Я не знаю, что здесь можно добавить. Пока что я сделал рисунок. Конечно же, он частичный, он не полный. Он не может выразить все состояния, которые передает здесь Рабаш, но немного. То есть в соответствии с этим рисунком, может быть, мы можем коротко повторить статью. У нас есть уже краткий вариант статьи, он уже готов в нашей системе, он будет в нашем симуляторе. Это относится к тем статьям, которые мы должны подготовить для себя также и при подготовке к Большому Конгрессу. Итак, первое состояние, в котором мы находимся, в состоянии отдачи самому себе, это является нашим наслаждением, это то, что мы желаем. Второе состояние, к которому мы должны прийти, это отдача Творцу, и это является уже наслаждением. В этом состоянии отдача Творцу приносит наслаждение. Если у нас противоречие, мы не понимаем, как это возможно. При отдаче самим себе, само действие и работа, и вознаграждение, все в одном направлении, в одной линии. Поэтому это называется прямым светом, скажем. Это нам понятно. Как начало, так и конец, так же и достижение конца, то есть цели, все это находится в том же направлении. Тогда как, если я хочу прийти к отдаче Творцу, чтобы это было наслаждением, здесь возникает проблема, что мне необходимо исправление. И исправление, оно против моего желания. То есть отдача Творцу, чтобы стало для меня наслаждение. Я должен насладиться, цель творения насладиться, только насладиться от отдачи. Это противоположно мне очень. Я здесь написал, цель творения — наслаждение, а исправление творения — это отдача. И обе этих вещи противоположны друг другу. Противоположно. Это главное препятствие, которое всегда возникает в нашем восприятии и в нашей возможности реализовать это. Когда, с одной стороны, мы должны приложить усилия и сделать большую работу, а с другой стороны, все зависит не от нас, а от того, что приходит свыше. И мы с помощью нашего усилия только раскрываем потребности, не достигаем самой цели, а только желания к цели. Поэтому соединяются эти две вещи, отдача Творцу и наслаждение от этого, только с помощью слияния. А слияние делает нас только высший свет, который меняет нашу природу. И пока это работает в состоянии, когда сердце властвует над человеком, и в соответствии с определением каббалистов это называется грешник, и перейти к тому, чтобы человек в нас властвовал над своим сердцем, это называется праведником. Как прийти к этому? Нам дают решение в группе, поскольку есть у нас, по сути дела, образец, пример, шаблон, модель, вследствие которой мы можем себя проверить и увидеть, насколько мы находимся в этом. Когда с помощью группы я прихожу к потребности давать Творцу, когда группа даже искусственным образом, хотя и не находится в этом, но может мне возвеличить это и дать мне важность, ценность этого. И тогда, с одной стороны, я прихожу к тому, что я хочу давать Творцу, с другой стороны, я прихожу также вследствие своих усилий, как в группе, так и в любви к товарищам, так и во всем, что я не способен ни на что, только Творец может помочь мне в этом, и тогда начинают приходить к молитве. И тогда снова две противоположные вещи. Но вследствие моей работы в группе я могу прийти к этому. Кетер и Малхут, прямой свет, отраженный свет. Обратная связь светов и келим, обратное взаимоотношение светов и келим обычно не находится в нас, а только в исправленном кли, в котором есть намерение против желания. И нам необходимо обрести это, овладеть этой моделью, которая существует. То, что называется «ты первый», «ты первый», когда мы можем таким образом существовать с помощью кли, света и экрана, три вещи: кли, свет и экран. Вот здесь проблема. В тот момент, когда мы можем выстроить в себе эти 10 сферот, самых первых, впервые, первый раз, есть у нас уже внутренняя модель, как клетка, как капля семени, из которой мы можем развиваться. А пока что непонятно и очень трудно, как это возможно сделать, конечно же. Об этом говорит статья, есть еще много деталей. Задавайте вопросы. Да.
Мой вопрос следующий. Если я правильно понимаю, то в конце статьи то, что говорит нам Рабаш, что мы должны просить полной веры в Творца, и этого достигнем мы тем самым хорошего ощущения, и если здесь говорится, что человек ищет наслаждение, вопрос — это просьба очень эгоистичная. Я снова возвращаюсь к любви к себе. Что же я прошу у Творца? Дай мне полной веры. То есть, ну, сейчас я совершаю желание, у меня нету веры. Я понимаю, что я испытываю все эти страдания и трудности, но я прошу полной веры. Где же молитва МАЗ?
Правильно, хорошо. Попроси пока этого. То, на что ты способен. Это и называется лолишма. Я хочу духовного для того, чтобы насладиться от него. Правильно. Это то, на что я способен. И даже если я 1000 раз скажу себе, что я хочу его не для собственного наслаждения, это не поможет. Но факт, что я желаю этого для собственного наслаждения, ну и что? Да? То есть есть желание, есть реальность. Две вещи. И, конечно же, это как в пути. Я пока еще нахожусь в первом месте и должен прийти во второе место. Да? Ну и что? Даже если эти две вещи противоположны друг другу, я должен привыкнуть к этому и знать, что я таким образом всегда продвигаюсь. Материально мы продвигаемся обычно к тому, что цель поддерживает меня в то время, когда я продвигаюсь к ней в материальном. То есть я хочу продвинуться к какому-то состоянию. Тогда я обретаю знания, овладеваю силой, властью. И таким образом я продвигаюсь. Скажем, человек приходит, это видно на начинающих. Они приходят сюда изучать науку Каббала. Они думают вследствие того, что они напишут каких-то 10 тетрадей, конспектов, поймут, что происходит в чертежах. Они придут к духовному. Это желание человека, таков путь, и ничего не поделаешь. Надо пройти это. И чем быстрее человек пройдет это и поймет, что это совершенно не относится к духовному, конечно же, это лучше. Но иногда это берет годы, пока человек начинает понимать это, что путь, он противоположен. В чем заключается путь? В том, что я воспринимаю свое исправление. Это не зависит от знания, а это исправление сердца. А исправление сердца заключается именно в том, что человек способен воспринять две противоположные вещи в одном месте. Что цель и достижение цели противоположны друг другу. Цель — насладиться, получить наслаждение. А желание, кли к этому, отдавать, отталкивая наслаждение. Ну и как это сделать? Это как шизофрения, это раздвоение личности. Как это возможно? Говорят, у нас это невозможно. У нас ниже Максона в одном желании невозможно. Нам необходимо приобрести и второе желание, которое по отношению к первому называется намерением ради отдачи. Нам это необходимо. Как мы можем достичь? Мы не можем. тот свет, который создал наше желание, может дать нам добавку к этому желанию, которое назовется намерением. У нас его нет. У нас есть только желание. Мы действуем в нем, желаем обслуживать свое желание. Это называется грешник, сердце властвует над ним. И тогда он все время находится в одном направлении. У него в голове нет ничего, кроме «это то, что мне нужно достичь», «это то, что мне нужно», идет на это и все. Праведник — это тот, кто прежде всего заранее оправдывает Творца в том, что он находится в раздвоенности и не понимает, и не может воспринять эти две противоположные вещи вместе. Это невозможно, это как в квантовой физике. Одна частица находится в двух местах. Разумом своим мы не понимаем в соответствии с тем, когда они проводят опыт, это происходит. А что делать? Приходится принимать факт. Даже в науке мы видим, что есть вещи, которые принимаются как факт. И также в нашей жизни, если мы не справляемся с чем-то, есть у нас такие примеры. Даже в жизни нашей семьи мы принимаем это как факт. Ничего не поделаешь. В разуме это не укладывается, но по истинности жизни, правда жизни такова. Поэтому только Высший Свет может эти вещи совместить вместе. Это то, что называется «делающий мир в высотах, делает мир у нас». Да.
Но почему Рабаш не говорит нам?
Что сегодня с микрофонами? Перестаньте играться.
Это что, не находится в группе вся эта тема? Я не понимаю, что нужно больше идти, приходить учиться или больше просить в группы, больше быть с группой и искать объединение, или просто больше вкладывать в учебу. К чему я обращаюсь здесь? Это же не просто так кричать к Творцу «помоги мне» и все. Что я должен делать?
Просто кричать Творцу «помоги мне» не поможет. Молитва — это потребность, которая выстраивается в глубине сердца, как результат всевозможных усилий, которые ты проделываешь в правильном направлении. Молитва — это результат, это истинная потребность, но насколько ты способен. Каждый раз это накапливается все больше, но как результат правильных действий, которые ты проделываешь, навстречу этому, то какие же это действия? Ты начинаешь эти две противоположные вещи реализовывать в группе. И здесь ты начинаешь видеть, насколько это не складывается, насколько ты не способен, насколько важность Творца ты должен достичь, насколько ты должен достичь собственной низменности, насколько отдачи товарищам ты должен достичь, как отдачи Творцу, насколько собственная низменность по отношению к ним вместо Творца ты пока должен достичь. Эти противоположные вещи, которые начинают формироваться в тебе, в какой-то мере четко выраженной, дают тебе эту раздвоенность, когда ты не можешь их вместе совместить, но только Высший Свет способен соединить их выше разума и чувств твоих. Это называется, что ты обретаешь желание веры выше знания. Это то кли желание, которое мы не чувствуем, мы не знаем, что это такое. Не знаем. Это уже то свойство, которое находится выше этого мира. Его нам необходимо принять и овладеть им. Это уже называется выход над Максомом. Внутренним нашим Максомом-барьером, который не дает нам возможности понять, как две противоположные вещи могут находиться вместе. И тогда они находятся в ощущении высшего мира, в котором любое добро и зло, истина и ложь, клей и свет, все приходит в соединение, в слияние. И поэтому нет противоречий, и есть расширение возможностей бесконечное, вследствие того, что соединяются противоположные явления, разные, противоположные, противоречивые. Да.
Наш ученик из Соединенных Штатов спрашивает, как Творец такое позволяет поведение грешников, такое греховное поведение с разных сторон.
Мы изучаем в соответствии с восприятием реальности, свободой выбора, в соответствии с природой человека, из всевозможных источников, написанных каббалистами и главным образом Бааля Сулламом, что человек, который находится в этом мире, не имеет никакого свободного выбора, и поэтому он не делает ничего, не производит никаких действий, но когда он приходит к свободному выбору, который он реализует только в группе, по отношению к духовному постижению, когда он идет навстречу к этому, о нем мы можем говорить, что он делает какие-то действия сам. И можно записать эти действия на его счет. Другие люди, которые не входят в духовное постижение, соединяя эти две противоположные вещи вместе, они ничего не делают. Как говорит нам Бааля Сулам, что тот, кто не приходит к соединению намерения с действием, как будто ничего не сделал. И получается, что он заканчивает жизнь, как будто и не жил. То есть не жил в качестве человека, в качестве животного. В нем, да, как собака, кошка, корова, он тоже жил. Но это называется жизнью, поскольку природа ведет его, направляя его в каждую секунду в жизни. Где он поднимается над природой, это называется верой выше знания. Когда он хочет обрести вторую природу, тогда соединение двух форм природы, нижней и высшей, называется уже человеком в нем. И тот, кто приходит к этому, тогда он проделывает самостоятельное действие. Есть в нем что-то, и когда ты можешь его или наказать, или оправдать. Обвинить или оправдать, что есть в нем что-то, но это может быть только у каббалиста, у обычного человека. Все просто как животные, что ты можешь спросить с них, если природа в них действует однонаправленно, и нет у него никакого собственного действия. В рамках этого мира мы должны производить всевозможные действия, типа этих. Но эти действия мы тоже делаем не самостоятельно, а вследствие того, что нас направляет через суд, правительство, полицию, общество, которое воздействует. Для чего? Чтобы ускорить развитие. Так высшее управление действует на всех этих марионеток, всех кукол, чтобы направить их к секунде свободного выбора. И закончим на этом.
Переходим к следующей части урока. Зоар.